Я считаю, доклад очень состоялся, очень прекрасный. Это он идет в ногу с теми мыслями, которые выкладывают в интернет и в СМИ известные политологи, как и России, как и западных стран, как азиатских стран. Да, вот именно 20 век, как вот подметил автор, это было начало резкого загнивания феодализма во всем мире, его резкого такого разложения. И именно вот в этот момент был всплеск агрессивных настроений со стороны террористических режимов. А я считаю, вот где-то начало 20 века и где-то середина, это вот пик вот этих расцвета террористических режимов в Европе даже, и даже это во всем мире, потому что взять даже вот это, не только брать это нацистскую Германию, фашистскую Италию и, значит, это Испанию и Португалию и Италию, так сказать, это классический вариант это загнивающего феодализма, а взять вот даже страны лимитрофы, там Латвия, Литва, Эстония, они все прошли через эти мелкие такие квазитоталитарные режимы, та же Румыния, это 2 года, это, значит, правление Железной гвардии, которая была потом смещена армией в Румынии. Ну, в разных странах, правда, конец этих террористических режимов был разный. Где-то, значит, они были сметены вот именно освободительной борьбой, значит, в ходе Второй мировой войны. Где-то произошли революции. Вот остались очаги, значит, этого догнивающего феодализма, значит, в России и в странах Востока. Вот у меня в друзьях, это в Фейсбуке, есть один из ливанских политологов известных. Вот он написал, это, значит, это грядущая революция, такая толстая книга о всех процессах, которые сейчас идет на востоках, в Востоке. Это в странах, значит, Аравии, в странах это, вот, Передней Азии. Вот он анализирует вот эти все события, и, это, ну, и вот он видит, что вот все вот эти события, которые были в Сирии, это, которые были все в Египте, Ливии и в других странах, в Сомали, там все это, вот процесс, вот это, который вот именно идет, зарождается в этих странах, значит, буржуазия, которая имеет свои интересы, и вот эти страны, в этих странах, значит, это силы вот этой реакции в лице вот этих недобитых феодалов, это, в лице вот этих монархий, вот они препятствуют этому развитию. Вот. Вот фактически сейчас вот в Сирии еще происходит эта война между, значит, Саудовской Аравией, о которой это боятся стыдливо так в прессе нашей говорить, и Ираном. Эти события все идут из глубины 20 века. Мы, если вспомнить, значит, события, значит, это в 79 году в Иране, когда прогрессивно западно настроенный это шахский Ирак был это сметен, значит, этими муллами, как это тогда назвали ее, исламская революция, фактически это шаг назад в развитии иранского общества, то есть на долгие годы в стране это установилась тоталитарная религиозная диктатура, которая более-менее со временем начала загнивать, и там появились это различные уже исламские хотя бы партии, но это говорит о том, что в обществе вот этих религиозных кругов появились такие настроенные весьма капиталистические элементы, которые хотят это именно жить так нормально, как это во всех цивилизованных европейских странах. И в первую очередь это жить это так захотели именно вот это сами эти силы, которые были оплотом этой исламской революции, стражи исламской революции, которые так же, как и в России, поставили под контроль всю экономику Ирана, и эти деньги нужно было куда-то девать, которые они наворовали и награбили, там они в Иране, особенно от нефтедобычи. И вот когда эмбарго это снято было, вот этот весь капитал, он вылился, значит, на международное пространство. Тем более, что потихонечку из-под полы, значит, как это говорят в народе, значит, это иранские вот эти стражи революции, которые имели там этот награбленный капитал, они скупили, значит, экономику Сирии, они скупили, значит, это все правительственные учреждения Сирии, и фактически контролируют эту страну, как и часть Ливана они контролируют, и все события, которые происходили, они вот именно отражаются в этой борьбе между вот этими силами так называемого нарождающегося восточного капитализма в этих странах и с силами реакции. Вот посмотрите, кто там воюет в Сирии. Это, значит, одна группировка, это оппозиция, вот Аль-Нуср, они говорят, вот вчера выложили, значит, анархисты московские, значит, это часть фотографии там, я удивился, потому что подразделение Аль-Нуср считалось, что там воюют одни исламисты, ничего подобного. Большую часть этих подразделений это занимают троцкисты, маоисты и различные левацкие группировки это разных толков там. Прям флаг там красный, там этим с кулаком, там строчит из пулемета, он там показывает там, на руинах на этих. Вот. И другая часть это вот этой вооруженной оппозиции, это про-саудовская часть, это вот и игиловцы, которые были созданы, значит, на деньги Саудовской Аравии и укомплектованными бывшими саддамовскими спецаками, которые были, значит, американцами, значит, так проиллюстрированы это на территории Ирака. И вот эта борьба идет. И идет она за контроль над нефтяными ресурсами. Как не хотят это, значит, наши это умолчать, это, но, как так сказать, это корень он вылазит все равно, потому что и там интересы российского бизнеса, крупного олигархата, именно «Газпрома», это и это интересы господина Сечина, который также засветился и в событиях на Донбассе, потому что им не нужно было, вот это, если взять события Украины, не нужна эта территория несчастная Донбасса, не нужны эти вот нерентабельные фактически шахты, а именно им нужны были выходы это, к Черноморскому побережью, им нужно было Черноморское побережье, нужны запасы черноморской нефти, которые были это, как бы начаты разработки там еще в 80-х годах значит, прошлого века. Я часто в Крыму был в то время, это, и там вот это, на Панском, северо-западный Крым, это, там поселок такой из Черноморска, там монтировали вот эти нефтяные платформы для добычи нефти это, в акватории Черного моря. И вот туда наши олигархи рвутся. Ну, плюс, это если еще взять неразграбленные предприятия, значит, это Запорожье, Николаево, Днепропетровска. Потому что здесь у нас все разрушено, разграблено, нужны ну, это для олигархов нужны фонды, чтобы это приносить себе прибыль. А на территории России наши фонды не воспроизводятся уже давно и в ближайшее время не будут воспроизводиться. Наша страна, это, кстати, значит, это, как ни печально, сидит на нефтяной игле. И такая значит, политика государства и этого местного олигархата нашего, она не перспективна это в глобальном, так сказать, это пространстве и во временном промежутке, потому что без воспроизводства основных фондов, а именно это без станков, которые делают станки, наша экономика работать не будет. Вот. Путин постоянно кричит, что это, вот он открыл такой-то завод там, это, там по производству каких-то автомобилей, но извините, пожалуйста, это, они пригласили там каких-то иностранных этих концессионеров, которые, значит, им там только это, собирают эти машины из готовых деталей, а цикл-то он идет сначала, там начиная от рудоносной шахты до этого производства какого-то станка или автомобиля, такого у нас цикла нет. Он нарушен в 90-е годы, все. И экономика наша совершенно не функционирует. И если так будет продолжаться дальше, мы это просто превратимся в страну с первобытно общинным строем или в какие-то феодальные автархии, где будут только это вот между там областями, там что-то там торговать, но извините, пожалуйста, все будет это. Конкретно, что касается, значит, это фондов, это все будет это, закупаться из-за рубежа. Что еще можно сказать? Вот здесь было сказано немножко о Китае. Да, но я не стал бы так нахваливать Китай. Во-первых, Китай – это загнивающая феодальная страна, при котором коммунистический режим пытается продлить себе жизнь любыми путями. Никакого, значит, у него экономического процветания нет. Там это бизнесом занимаются только представители семьи, как это и в Северной Корее то же самое это происходит. Те предприниматели, которые хотели бы заниматься это делом самостоятельно, они, естественно, прижимаются, потому что если сказал А, надо говорить Б, то значит это вместе с экономической свободой надо давать и политическую свободу. А руководство Китая на это не идет, потому что власть КПК до сих пор монопольна. И те, процессы, которые идут внутри китайского общества, они жестоко подавляются власть придержащими там. Вот это, те инициативы самоуправления, которые пытаются, провести китайские рабочие, то есть профсоюзы, проводят забастовки, их тут же, или расстреливают, или, сажают в тюрьмы, бьют палками, дубинками полиция, так же, как у нас в России. И говорить о какой-то свободе там в Китае вообще даже это не стоит даже. Обыкновенная это азиатская деспотия. И я бы сказал еще, что вот эта вот азиатская деспотия, это загнивающий феодализм, да это в любой стране, как и в России, она по своей сущности, она проявляет себя на внешнем политическом уровне агрессивно. Вот что происходит это с 91 года, по наше время в России, то есть бесконечные войны с соседями, это и Приднестровье, это и Эстония, где пытались отнять у Эстонии Нарвский район, и это Абхазия, это и Южная Осетия, все это политика вот такой внешней агрессии, также будет и продолжаться и с Казахстаном, и также будет продолжаться и с Киргизией, пока вот этот сам себя, этот организм не уничтожит до конца, до нуля. Перспективов никаких совершенно я не вижу для этого режима и для Путина вообще. И действительно, пока его кто-то каким-то путем не уберет, он так и будет работать на самоуничтожение. И вот как не бойся здесь 282 статьи, а мы все-таки приходит о всем, это революция все-таки будет впереди, которая покончит с этим режимом. И эту революцию создадут сами путинцы, потому что они все делают для того, чтобы уничтожить свой собственный народ, чтобы его разозлить, чтобы его спровоцировать. Они даже сами себе не доверяют, потому что они делают и Росгвардию, и эти МГБ, которые они недавно начали формировать. Они здесь затронут момент о культивировании силы. Опять же, здесь культивируется сила кого? Определенных ведомств, а не какой-то, в общем, это армии. Там, что армия у нас, опять же, вроде пасынка. Получается, она опять подвергается, ближайший промежуток пресс-юзюкой репрессиям. 400 офицеров сидят в тюрьмах, которые препятствовали, политике Сердюкова. И я бы сказал, сейчас у них зреет недовольство, и свое слово в свое время армия скажет. Вот поэтому создается МГБ, прежде всего, чтобы при недоверии к этой армии, Путин боится армию. Даже есть книжка, которая называется «Путин Запад». И вот это написал ее офицер СВР, он четко написал, что это заведенное на Путина в 92-м году уголовное дело, которое до сих пор не закрыто. Вот такие раскладки политических сил.